Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Российская оппозиция. Существует ли такое понятие и насколько серьезно может оппозиция, как парламентская, так и внепарламентская, воспользоваться шансами, которые, как правило, дает оппозиционным политическим силам, поглощающие российское уже и политическое пространство, экономический и финансовый кризис. Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации на днях заявил о готовности противостоять политике властей. Насколько серьезно это заявление, и могут ли близкие к власти партии вспомнить о своей оппозиционной функции? Поговорим об этом с нашими гостями в студии Радио Свобода, президент фонда Центр политической философии Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей. И заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский. Ну и вот давайте начнем с первого вопроса. Станет ли пленум российских коммунистов началом изменения их политической стратегии? Если не тактики, то хотя бы стратегии. Сможет ли Геннадий Зюганов стать настоящим оппозиционером? Или партии, которые находятся в Государственной Думе России, вне зависимости от своих функций, все-таки являются не столько политическими объединениями, сколько некими номенклатурными сообществами, преследующими прежде всего интересы собственного начальства, Андрей?
Безусловно, это все-таки системная оппозиция. Я бы, на самом деле, не стал бы не употреблять слово «оппозиция» по отношению к Геннадию Андреевичу. Все-таки он, так сказать, немножко идет перпендикулярно тому курсу, который существует. Но это системная оппозиция, значит, номенклатурная, значит, бюрократическая, какая угодно еще. И даже если сами по себе протесты где-то, снаряженные коммунистами, будут не имитационными, в принципе, функция их, конечно, имитационная. Функция выпуска пара, функция перенаправления претензий от реальных политиков к политикам, которых могут сделать крайними, например, к министрам финансово-экономического блока. Поэтому оппозиция, но системная и имитационная.
А может быть, в такой ситуации, Семен, оппозиция появится внутри самой власти, в Единой России, в Справедливой России, появятся политики, которые поймут, что это их шансы, выхватят власть из слабеющих рук Дмитрия Медведева и Владимира Путина?
Я бы так сказал, что как раз, если говорить о партийной оппозиции, она, возможно, скорее внутри Единой России. В общем, такие уже случаи есть. Причем это оппозиция не идейная, а оппозиция личностная и связанная с, иногда с личными коммерческими интересами, иногда с личными, может быть, политическими интересами, в том числе в регионах. Это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что вообще парламентская оппозиция может стать реальной оппозицией только в том случае, если, например, Медведев станет в оппозицию Путину. То есть до тех пор, пока эти люди, которые заседают в декоративном российском парламенте, не чувствуют, что власть неоднородна, до тех пор, пока они не чувствуют, что есть противоречивые, иногда противоречащие друг другу сигналы, до этих пор они, конечно, не будут совершать никаких серьезных телодвижений. Вот. Другой вопрос, есть ли у тех же коммунистов, которые, безусловно, больше всех похожи на реальную партию в России, даже больше, чем Единая Россия похожа на реальную партию, есть ли у них, тем не менее, ресурс для того, чтобы в случае, если они почувствуют, что наступает некоторый раскол во власти, воспользоваться этим расколом, потому что они будут ориентироваться не на народные массы, безусловно, а будут ориентироваться на тех, кому служат, то есть на Кремль и на Белый дом.
Коммунисты за Медведева, но против Медведя.
Да. Или коммунисты за Путина, но против Медведева. Такой вариант тоже не исключен.
Но, может быть, Андрей, в этом случае стоит говорить о том, что какая-то оппозиционная активность будет нарастать не в Москве, а в регионах, потому что мы ведь, когда говорим о всей этой оппозиции, мы подразумеваем, прежде всего, московские околополитические игры. А в регионах уже есть реальность, и эту реальность не могут не видеть даже там депутаты местных законодательных собраний, уж тем более представители местного самоуправления, когда есть массовое увольнение с работы, когда есть задержки с выплатами зарплаты и пенсии, когда есть социальная напряженность, все то, что скрывает российское телевидение от своих зрителей, это то, с чем сталкивается каждый гражданин Российской Федерации. И так или иначе, люди на местах могут думать, что партийное начальство там ходит в Кремль, обивает пороги, а им здесь жить и им завоевывать доверие у своих избирателей, которые уже завтра поймут, что эта власть не способна справиться с катастрофой.
Я бы здесь отделял протестную активность как таковую от оппозиционной деятельности. Все-таки оппозиционная деятельность – деятельность политическая. Протестная активность, реальная протестная активность, настоящая, идущая, так сказать, от сердца, от неправильных каких-то действительно решений, как было с пошлинами там, на иномарке, да, на Дальнем Востоке, она деполитизирована, она защищает как бы шкурный, в хорошем смысле слова, и интерес. А политический протест немножко другой. Политики пытаются оседлать протестную волну. Это, в принципе, их функция. Пока, мне кажется, они это делают не очень успешно. И такой ярко выраженной оппозиции в России сегодня нет. Почему, собственно, власть имеет возможность говорить о том, что вот вы призываете там, к какому-то общественному договору, к пакту Монкло, а вот а с кем говорить-то нету субъекта, так сказать, переговоров. Да? Мы не можем говорить вот не пойми с кем. Чьи интересы выражает, там, солидарность кто-то еще, ну, вот, пожалуй, что действительно и ничьи. Но, тем не менее, есть вероятность того, что протестная активность будет состыкована с политической оппозиционной деятельностью. В какой точке это произойдет, я бы сейчас не брался прогнозировать. А есть оппозиционная деятельность внутри Садового кольца, и даже разные, как бы, вот, сообщества не замечают друг друга. Вот там большие споры политических, в кругах политологов, да, которые не замечают экономисты, например, вообще, да, вот. Поэтому это такая активность очень...
Академическая.
Очень академическая, касающаяся московских качественных газет, интеллигенции московской, московского коммерческого класса, но вряд ли это влияет каким-то образом на реальное раскачивание лодки, так называемой.
Вот. Мне кажется, еще интересная вещь — это то, как поведут себя региональные лидеры. То есть, на самом-то деле, будет любопытно, если они будут пытаться, если не вставать в прямую оппозицию к федеральному центру, то по крайней мере, фрондировать. Да. То есть я не думаю, что, собственно, народные массы делают ставки реально на партии, потому что партии в России пока не являются инструментами реальной политики, во многом являются такой фикцией, да, симулякрами. Но вот очень любопытно, будут ли пытаться региональные лидеры заниматься собственной политикой и так или иначе либо использовать некие разногласия в центре, если они начнутся, либо использовать ту ситуацию, которая у них есть в регионе, неблагополучную для того, чтобы, ну, по крайней мере, требовать расширения своих прав или пытаться в меньшей степени оглядываться на федеральный центр. Вот как раз оттуда может появиться в России реальная оппозиция. В России ждать института оппозиции пока, мне кажется, довольно рано. А вот ждать, например, региональной фронды вполне можно.
Продолжим диалог с Андреем Колесниковым и Семеном Новопрусским в программе «Час прессы» сразу после важной информации на волнах Радио Свободы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Президент фонда «Центр политической философии» Андрей Колесников и заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрусский в программе «Час прессы» на волнах «Радио Свобода» ведет эфир Виталий Портников. Ну, вот, собственно, по большому счету, эти 10 минут должны были бы доказать слушателям, что говорить нам не о чем. Да? Потому что пленумы, собрания, совещания, солидарность, коммунисты, а ничего нету. Но тогда, Андрей, возникает простой вопрос. Может быть, дело не в политической элите? Может быть, дело в обществе? Может быть, как раз покойный президент Борис Ельцин и его окружение, когда выдвигали Владимира Путина на пост президента России, точно поняли характер российского общества, не способного к реальной политической деятельности, а способного исключительно к вере в возможности власти. Только возникает вопрос, почему же эта власть тогда не всегда так эффективна, как хотелось бы этому обществу?
Ну, к обществу могут быть претензии, конечно, больше претензий все-таки к государству, как его, так сказать, степени эффективности, значит, способности управлять страной. Но давайте вспомним события там, 20-летней давности, как раз юбилей первых, в сущности, свободных выборов, по крайней мере, по содержанию, не по форме, но по содержанию. Пожалуй, самые свободные выборы из тех, которые были вообще, так сказать, за последние 20 лет. Нам сейчас говорят, что народ не готов к демократии, и вот, допустим, проведем мы сейчас свободные выборы, и тут такое начнется. Просто у общества нет инструмента выражения своего отношения к существующим политическим порядком, экономическим порядком. С одной стороны, это хорошо, потому что есть, конечно, значит, опасность того, что действительно придут, может быть, национал-социалисты к власти на этой волне популистской, что сметут более или менее разумных людей, которые все еще остаются в правительстве, там, в Центробанке и где-то еще. И тогда нам все мало не покажется. Но, с другой стороны, мне кажется, что внутри общества, которое мы уже теперь совсем не знаем, даже социологические опросы не дают полной картины, есть некий баланс интересов разумных и неразумных, рациональных, нерациональных, левых, правых, каких угодно. Просто, правда, нет инструментов. Сейчас таким инструментом выражения мнения может стать улица. И тоже, опять же, здесь трудно давать прогнозы, где-то она таки действительно может стать инструментом политики. Я не думаю, что это очень хорошо будет. Но я бы не преувеличивал эффективность этого инструмента и вообще возможность его использования такого серьезного в нынешней политике. Надо дать людям традиционные инструменты для выражения своего мнения, свободные СМИ, парламентскую демократию хотя бы, да. Тогда, может быть, мы услышим, что вообще общество думает обо всем.
Для чистоты эксперимента мы можем вернуться с вами на 20 лет назад и посмотреть, как кто голосовал и что из этого вышло. Вы, наверное, Андрей, голосовали в Москве, да, в 89 году? Нет, не в Москве.
В Москве.
И москвичи избрали практически всех своих депутатов. Это были будущие представители межрегиональной депутатской группы в Верховном Совете СССР, народные любимцы и так далее и тому подобное. Я, мне кажется, голосовал в Киеве, я точно сейчас не припомню, но, в любом случае, я точно помню, что я освещал выборы депутатов Верховного Совета СССР в украинской столице. И там совершенно неожиданно первый секретарь Киевского горкома партии, тогдашний Константин Иванович Масик, проиграл кандидату от Народного Руха. Это была великая сенсация, потому что все остальные депутаты, по большей части, вот киевские, украинские, ну, по крайней мере, там 80% этой депутации, они были представителями коммунистической номенклатуры, и то, что перестрой Киевского горкома партии не прошел, считалось его личным поражением, а не поражением партии. Его сняли с должности. А вот Семен, вы, наверное, голосовали в...
Я голосовал в Ташкенте, да,
в Ташкенте.
Где люди голосовали, как мы бы сейчас сказали, за Единую Россию, потому что так сказал начальник. Вот.
А начальником даже Россию. Был не Ислам Каримов, заметьте. Был либеральный тогда относительно,
ну, относительно
начальник.
Да, да, был относительно либеральный начальник. Вот, и там, в частности, избрали одну из женщин, такую доярку, которая вот в стиле, в общем, произведения Галича участвовала в разгроме Сахарова, не сильно понимая вообще, кто это такой, да, но с трибуны она вот клеймила, значит, Андрея Дмитриевича Сахарова. Вот, то есть, на самом-то деле, мне кажется, что как раз отсутствие внятного общества, в том числе и отсутствие диалога с обществом, во многом способствовало вкупе с гигантскими экономическими проблемами и с принципиальной неэффективностью экономической модели тому, что распался Советский Союз. И вот как раз отсутствие по-прежнему институтов политики в России – это одна из главных угроз существования самой России. То есть даже не важно, поддерживает ли общество власть на самом деле, делает вид, что поддерживает, демонстрирует полное равнодушие. Но если у вас нет никаких инструментов, которые скрепляют страну, а между прочим, там, свободные СМИ, парламентская демократия – это, кроме всего прочего, скрепки, на которых держится страна, то страна может распасться в любой момент или могут начаться какие-то революционные проявления в ситуации, когда вроде как по внешнему кругу ничего их не предвещает. То есть как раз это и есть очень большая опасность. Если у вас нет института, все происходит совершенно стихийно и непредсказуемо.
Ну вот и так почему я, кстати, этот пример приводил, да, потому что он вполне реалистично отражает те тенденции, которые тогда были, и показывают, что может быть единая страна с совершенно разными общественными настроениями. Вот так и Россия превращается в единую страну с совершенно разными общественными настроениями.
Как бы не развалилось в результате.
Да, но ведь на самом деле есть ведь уже случаи, да, то есть понятно, что можно достаточно уверенно говорить, хотя понятно, что выборов еще было не так много региональных после кризиса, да, но есть, например, совершенно четкая тенденция, что в городах, например, в том числе в не очень больших городах, люди голосуют принципиально иначе, чем сельские жители в России, да, вот. Ну, понятно, что есть страны, то есть есть регионы с особой электоральной культурой в России, то есть там надо Дагестан, Чечня, там, да, там, ну, не знаю, Тува, вот, там отдельная ситуация. Ну, допустим, выборы мэров крупных городов, в том числе городов, где плохо дело действительно обстоит с рабочими местами, да, и с уровнем жизни, они показали, что единороссы, несмотря ни на что, либо с трудом выиграют во втором туре, либо не выигрывают вовсе, либо, как в Мурманске, да, губернатор прежний поплатился, но это, конечно, история, которая может оказаться не то чтобы прецедентной, но, по крайней мере, она показывает, что человек ради того, чтобы с его точки зрения правильного управленца сделать мэром Мурманска, готов идти против, в общем, власти в стране.
Вот это, кстати, очень важный момент, потому что, по большому счету, ведь люди, которые сейчас выигрывают выборы у Единой России, у кандидата Единой России, они ведь не оппозиционеры. Они просто люди, которые понимают, что в нынешних условиях, социальных, экономических, невозможно играться в исключительно решение бабочных вопросов, в кавычках, потому что человек, которому просто доверяют некий город или некую область на кормление, прокормиться там уже не сможет, а самое главное, разорить своих сограждан, и последствиями этого разорения будет потеря доверия не только к нему, но и к центральной власти. А в руководстве Единой России, в руководстве самой страны этого упрямо не хотят понимать. То есть, с одной стороны, денег больше нет, с другой стороны, понимание того, что их нету, тоже фактически не присутствует.
Ну, мне кажется, нарастает недовольство навязыванием политической воли. Ведь вот эти кандидаты, которые выигрывают, они же, в общем, это суррогат альтернативы, это еще нереальная альтернатива, это та же номенклатура, в общем, но это просто другой человек, да, который не навязан. Уже это, так сказать, провоцирует голосование от противного, что называется. И, между прочим, я думаю, что вот этот феномен будет нарастать именно на региональном уровне. Вот вообще, так сказать, вот неспособность к диалогу, к обратной связи, это очень опасно для государства. Вот простой пример, да, 6-летний срок президента. Никто не объяснил, зачем. Никто не посоветовался не то, что с народом, да, хоть какими-то инструментами обратной связи не воспользовался, да. Никто не посоветовался с экспертным сообществом, да. Там, в 1977 году, конечно, там было имитационное обсуждение Конституции СССР. Ну, были учтены там миллион, там, 2 миллиона, 3 миллиона поправок. Второй простой пример, может быть, даже важный более для населения, там, допустим, та же самая реформа армии. Вот только что появился опрос Левада-центра, где, значит, написано, что городские урбанизированные образованные жители против существующей призывной армии, которая давно устарела. Больше того, уже, значит, против сельской местности граждане, да, для которых, в принципе, армия была способом социализации, они сейчас против, потому что они считают, что на деньги, что много денег уходит на армию, значит, а на село, до села эти деньги не доходят. Нужно как-то иначе перераспределять. Кто учитывает это мнение? Продолжают гоняться за людьми, загонять их в эту самую армию, давно развалившуюся. Почему не поговорить на эти темы, общественно значимые, с народом? Вот это вот совершенно непонятно, это очень опасно для самого государства.
Может, потому что народ не очень стремится разговаривать с властью на такие темы. Он, когда во время прямых линий Владимира Путина звонит и говорит, что нужно лишнюю елочку поставить на площади там или там.
Ну, понятно, с одной стороны, есть отборочные комиссии, которые отбирают вопросы, да, и людей, которые действительно... Ну, народ в России, безусловно, точно так же не привык к диалогу с властью, как и власть с народом. Вот. Но проблема стоит в том, что в этой связи власть, которая всегда думает в России, что она умнее, действительно должна быть умнее и должна, даже страшно это сказать, склонять народ к диалогу, потому что главное пытаться всеми возможными способами, особенно в ситуации с кризисом, да, в ситуации, допустим, с войной, Иосифу Виссарионовичу это удалось, да, он начал говорить там братья и сестры, да, чего раньше не говорил, да, то есть должны понимать, что, в общем, от того, как будет чувствовать себя в стране простые люди, жизнь страны зависит как минимум, не в меньшей степени, чем от того, как будет чувствовать себя президент страны, премьер-министр и министр. То есть понятно, что это общая страна, и так или иначе, но каким-то образом ее обустраивать без участия народа все равно не получится.
Ну, опять-таки, для этого необходимо, чтобы это был не народ, а было гражданское общество. Потому что с народом, по большому счету, не разговаривает. Разговаривает с гражданским обществом.
Ну, вот смотрите, вот нам опять говорят, что вот где оно, это ваше
гражданское общество? Ну, вот
я
тоже
спрашиваю. Как оно не подает голос. Вот голосование по Бахмину, да, все-таки 90 тысяч человек проголосовало за то, чтобы освободить Бахмину. Вот это вот процесс формирования гражданского общества реальный. 90 тысяч человек – это стадион. Это, значит, тираж большой газеты. Это уже, так сказать, та субстанция, с которой можно разговаривать. Почему мнение этих людей не учитывается? Можно на это обратить, тут, по крайней мере, внимание.
Тут еще одна ведь важная вещь, что как раз 90 тысяч этих голосов в некотором смысле важнее, чем безмолвие миллионов. Потому что ведь на самом-то деле понятно, что подавляющее большинство людей вообще не имеет никаких, ну, внятных политических убеждений или, по крайней мере, желания их выражать. Они понимают, что такое там работа, что такое кусок хлеба, это, конечно, понимают. Но понятно, что вообще людей никоим образом нельзя заставлять там заниматься политикой, да. Но понятно, что если люди готовы публично выражать свое мнение по каким-то важным вопросам, именно к ним надо прислушиваться. И опять же, любая власть должна понимать, что ведь и всякие беспорядки и революции тоже делаются отнюдь не большинством населения, а ничтожным меньшинством всегда.
Вместо этого, я прошу прощения, строится суррогатное гражданское общество, потому что обсуждение, допустим, антикризисных программ происходит внутри Единой России. Говорит, вот обсудили же, действительно, обсудили. Или строится там Совет по правам человека, все-таки движение навстречу, да, туда вводятся какие-то люди, типа Ирины Ясина, Дмитрия Орешкина, которые могут хоть что-то такое сказать против. Или делается это президентская сотня. Правда, с номенклатурным отбором. А когда есть другие инструменты улавливания талантов, например, те же самые свободные выборы, кстати говоря, не нужны никакие, так сказать, не нужны никакие президентские сотни, номенклатурные отборы и так далее.
И два места в парламенте партиям, которые между 5 и 7% набрали.
Ну, это вот еще такой вот инструмент, если угодно, декларативной демократии. Но не забудьте, что эта декларативная демократия выстраивалась в докризисный период.
Вот проблема состоит в том, что ведь такая же в России экономика. То есть при отсутствии реального сектора, если слово «реальный» расширить, да, и не считать под этим промышленность, а просто при отсутствии реальной экономики в России, играться в декоративную демократию совершенно бессмысленно, в том числе для власти. Потому что, грубо говоря, в России наступает действительность, если там в какую-нибудь пастернаковскую фразу «у нас действительности-то нет», вот теперь действительность-то есть. Вот поэтому, соответственно, всякие декорации политические, да, в которых продолжает существовать российская власть, они просто будут рушиться реальностью.
Тут ведь вопрос в том, что с такой декларативной политической жизнью, может быть, и не стали бы упражняться, если бы уже понимали, какие экономические проблемы в стране. Могли бы наоборот думать о закручивании гаек, о необходимости всем этим партиям ограничить зону действий, даже которой будет иметь 2 места. А в результате приходится, так сказать, выполнять предложение президентского послания, которое писалось еще тогда, когда все было, ну, относительно хорошо.
Ну, вот не знаю, насколько вот коррелируется, значит, вот экономический кризис с закручиванием гаек или, наоборот, с раскручиванием гаек. Да? Вот здесь вот какой-то такой прямой зависимости нет. И, по-моему, власти в этом смысле в некотором ступоре и продолжают как мантру повторять, что все нормально, политическая система кризисоустойчива. Вот в том виде, в каком она вот есть, вот ни больше, ни меньше. И закручивать особо не надо, и раскручивать не надо. Раскрутим, все посыплется вообще к чертовой матери. А закрутить минимум, у нас демократия, чем будем закручивать. Вот. И я бы, так сказать, не строил оптимистичных прогнозов. Вот мы говорили о пессимистичном прогнозе, а закручивание говорит, ну, оптимистический прогноз тоже. Мне не кажется, что власть готова идти навстречу вот этому самому части общества, которое требует демократизации. И это видно, власть не идет навстречу.
Ну, что касается закручивания гаек, есть одно в этом смысле маленькое счастье у России. Власть как до кризиса была не до конца однородна, так неоднородна и сейчас. То есть, на самом деле, сделать вот даже вот консенсус вокруг закручивания гаек не очень возможно, к счастью.
Продолжим наш диалог с Андреем Колесниковым и Семеном Новопрудским сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода, буквально через 2 минуты. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Напомню, что сегодня в 19:07, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». Виктор Лизунков обсуждает экономическую ситуацию в России и мире накануне саммита «Двадцатки» с экспертами Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимиром Гельманом и Андреем Заостровцевым.
Здравствуйте, в Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Гражданин России, на которого было совершено покушение в Дубае, мертв. Однако нет подтверждения того, что это Сулим Ямадаев. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» генеральный консул России в Дубае Сергей Красногор, он не видел ни паспорта, ни тела погибшего. Национальный антитеррористический комитет на сегодняшнем заседании не принял решение о снятии режима контртеррористической операции в Чечне. Как заявили в аппарате комитета, этот вопрос будет дополнительно проработан совместно с другими силовыми структурами. У здания Хамовнического суда в Москве, где начались слушания по существу по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, задержано несколько человек. Как передает корреспондент «Радио Свобода», они разбрасывали листовки с надписью «Невиновен». Президент России Дмитрий Медведев посетит с рабочим визитом Германию. По пути в Лондон на саммит группы 20 он заедет в Берлин, где обсудит с канцлером Ангелой Меркель пути противодействия мировому экономическому кризису. Международная организация по миграции сообщила, что в результате кораблекрушения у побережья Ливии погибли, предположительно, более 300 американских мигрантов. По данным организации, из-за штормового ветра затонули по крайней мере 3 судна, на которых в Италию плыли несколько сот человек. 4-е судно было отбуксировано к берегу. На севере Ирака, в городе Масул, в результате теракта погибли по меньшей мере 7 человек, в том числе 4 полицейских. Еще 17 человек ранены. Никто не взял на себя ответственности за теракт. В Гааге, Нидерланды, сегодня проходит однодневная конференция по Афганистану. Ее откроет афганский президент Хамид Карзай. Участвуют представители более 80 стран и международных организаций. Главная тема – безопасность и стабилизация обстановки в Афганистане. Вы слушали краткий обзор новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня президент фонда «Центр политической философии» Андрей Колесников и заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский. СМС-сообщение нам можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, так что звоните и задавайте собственные вопросы гостям. Вот, кстати, у нас есть сообщение на пейджер. Сейчас ведь главное заболтать кризис. Вот и встречается прикормленный Жириновский и Зюганов с Медведевым, на голубом глазу советует, что делать. Правые либералы пустились в гонку за мэра Сочи. Сама власть обещает снимать демогубернаторов за профнепригодность. Демократия в действии, а цель одна – обмануть своих сограждан, пишет нам слушатель добрый. Но он не добрый, на самом деле. Он злой по отношению к власти.
Ну, я бы Сочи не отнес к проявлениям, значит, заболтывания кризиса. Вот там-то как раз вдруг прорыв такой нарыва, да, так сказать, попытка заняться реальной политикой. Спасибо за это Борису Ефимовичу, между прочим.
Это с одной стороны, и кроме того, там довольно любопытная связь. Дело в том, что вот в Сочи ведь невозможно прикинуться, да, там ведь такая есть проблема, что нужно действительно построить олимпийские объекты в условиях, когда действительно почти половина, как минимум, населения категорически против Олимпиады, и когда власть совершенно не подготовилась к тому, что надо выселять людей и давать им достойные компенсации, в том числе, да, натуральные, да, то есть дома за те гигантские дома, из которых их выселяли, где они жили десятилетиями. То есть, конечно, на самом-то деле проблема в том, что власть может пытаться обманывать сограждан, но сейчас, что принципиально изменилось, сейчас у власти нет экономического запаса прочности, чтобы не обманывать себя. То есть она тем же самым ведь, по большому счету, обманывает себя и занималась этим последние 8 лет с достаточно для себя успехом. Но вот теперь возможности себя обманывать нет. Это гораздо более печально для власти, чем желание или привычка обманывать граждан.
Вот, кстати, тут есть тоже достаточно любопытное сообщение на пейджер, которое тоже по ходу нашей дискуссии можно обсудить. «Глупо надеяться на мэров, — пишет Александр, — выбранных недовольным населением. 90-е годы от КПРФ больше половины областей выбирали национал-патриотических губернаторов, и эти губернаторы на следующий день после избрания из борцов за права народа превратились в серых завхозов, согнувшихся перед реформаторской властью». Ну, по-моему, там не так они и согнулись, по большому счету, все эти красные губернаторы. Недаром есть выражение «красный пояс».
Не очень-то сгибались, а с другой стороны тоже была реальность тяжелой экономической ситуации. Тут поневоле любой руководитель становился монетаристом. От Виктора Степановича Черномырдина наверху, да, губернаторов внизу.
Кроме того, есть одна большая разница. В условиях относительной свободы, если посмотреть, что случилось в течение 8 лет, ну, опять же, экономическая конъюнктура с 91 по 99 год, то есть где была страна в 91, где стала в 99, посмотреть, что случилось с 2000 по 2009, и сразу станет понятно, что в условиях свободы страна развивалась эффективнее в разы, чем она развивалась в условиях путинизма.
Послушаем звонок.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Вот я сам уже представился, живу на Рублевке.
Да, Вальтер вас зовут.
Да, Вальтер меня зовут. Знаете, я человек уже в годах, мне 76 лет. Вот жил я при советской власти, живу сейчас, тогда жил нормально, да и сейчас тоже неплохо.
Вам просто так повезло?
Да, тоже неплохо. Нет, я могу сказать, да, я работал, честно, я учил. Понимаете, вот вы мне скажите, пожалуйста, ругайте. Угу. Путин плохой, Медведев плохой.
Брежнев тоже был ужасный.
И, наверное, да. Россия плохая. Ну, все плохое. Вот назовите мне хоть одного человека в России, который может Россию вытащить из этого кризиса. Хотя бы немного.
А зачем ее вытаскивать? На Рублевке все хорошо.
А зачем?
На Рублевке и так все будет замечательно. Спокойно живите, уважаемый радиослушатель. Знаете, главное проезжать дорогу от, условно говоря, от Кремлевского дворца съездов, да, до Рублева-Успенского шоссе с закрытыми глазами, понимаете? Вот, да? Водитель вам говорит, закройте глаза через месяц, закройте глаза, чтобы не видеть всей этой грязи.
На самом деле,
а вот потом откройте глаза, и все.
Мне кажется, это очень важный вопрос. Вот проблема состоит в том, что как раз очень важно, чтобы в стране была создана такая ситуация, чтобы никто не думал, что есть один человек, который может вывести страну из кризиса. Нет такого человека ни в одной стране мира. И надеяться на одного человека при выходе из кризиса, это как раз и есть катастрофа политической системы в России.
Это, кстати, тоже политическая система, это то, что российская власть пытается насаждать. Она не Россия. Российский гражданин не может понять, что кризис преодолевается только путем серьезной дискуссии и создания системы выхода из кризиса.
И путем солидарных усилий людей, в том числе, собственно, личных усилий по устройству личной жизни в условиях кризиса. В том-то все дело, что только лишь возможностями собственного выживания и способствования со стороны власти тому, чтобы люди могли зарабатывать деньги, искать рабочие места. Разумеется, должна быть там какая-то адресная помощь, которая тоже должна быть. Вот это как раз...
Просто наш уважаемый слушатель своим трудом обеспечил себе определенное благополучие в этой стране.
Но
он не каждый может, как говорится.
И он своей судьбой как раз доказал, что не нужно надеяться на того, что кто-то один выведет страну из кризиса.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, уважаемые. Я хотел бы сказать, что вот Чеченская Республика, да, закончилось так сказать, мероприятие там террористические. Вы говорите, что могут социал-националисты взять власть в свои руки. Я думаю, что...
Такого кто говорил? Никто такого не говорил.
Говорили, и могут даже банки подвинуть, прогрессивные, российские. Я думаю, что чеченская охрана, которая осуществляет надзор за банками, она этого не допустит и, в общем-то, и разберется с любым здесь восстанием национальным. У нас в Москве здесь расстреливаются автобусы, если они случайно под... гражданский автобус едет, и он, если подрезал какую-нибудь чеченскую...
А, я понял, вы машину... пытаетесь... Я понял, и, Николай, вы пытаетесь пропагандировать межнациональную рознь в нашем эфире. Большое спасибо. Вы нарушаете Конституцию Российской Федерации, основные законы собственной страны, и, к сожалению, ради эфира не место для разжигания межнациональной розни. Ну, к сожалению, наверное. Да, вот если бы у вас все было хорошо с властью, если бы прогноз Андрея оправдался, тогда бы российский радиоэфир был бы предназначен как раз для этого, как немецкий в 30-е годы. А радио «Свобода» бы вещала на коротких волнах, если бы их не глушили бы. Но пока не пришло еще ваше время, Николай. Подождите немножко. Виктор из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот чем отличается кризис в России, допустим, от кризиса на Украине, или, допустим, от кризиса там в Польше, или еще... Вот, чем они между собой отличаются?
Будете отвечать.
Нет, ну, тут смотри, какой контекст вопроса, да, ну, как кризис мировой, если я правильно понимаю слова, так сказать, Обамы, Дмитрия Анатольевича Медведева, они оба правы в этом. Вот, везде есть свои национальные особенности кризиса. Но мы-то обсуждаем возможность провоцирования протестной и оппозиционной активности в связи с кризисом. И мы обсуждаем не столько экономические последствия кризиса, сколько политические. Вот политические последствия кризиса в Америке, я думаю, могут быть не столь драматичными, как здесь.
Вот. Ну и кроме того, есть одно очень существенное отличие, если говорить именно об Украине, Польше и России. Бюджеты Украины и Польши не формируются в значительной части, а именно в основной части, от экспорта оружия и экспорта нефти. Вот. На самом деле нефть подешевела, и возможности покупать оружие у большинства стран, не говоря о том, что на этом рынке большая конкуренция, тоже, особенно покупатели российского оружия, тоже не у всех стран будут такие же возможности. То есть на самом деле главные статьи российского экспорта и вообще игры в российское могущество – это статьи, не связанные с интеллектом, да, то есть добыча нефти, но и производство оружия, которое во многом советское по-прежнему. То есть вот в этом смысле кризис в России отличается от кризиса в Польше, от кризиса в Украине.
Я позволю себе развить мысль известного политолога Николая Петрова, высказанную в газете «Ведомости», и сказать так, что на самом деле, поскольку он там не писал о Центральной Европе, я просто введу этот контекст, вопрос нашего слушателя, скажу, что на самом деле это три совершенно разных кризиса. На Западе, в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе это действительно серьезная экономическая и финансовый кризис. Это один кризис. В Центральной Европе, где прошли структурно-экономические реформы, которая стала частью Европейского Союза и так далее, это экономический кризис, усугубленный тем, что после проведения этих реформ ко власти во многих европейских странах пришли политики популиста на волне недовольства населением тем обеднением, которое, естественно, наступает в случае проведения структурных экономических реформ. И они не всегда еще и до кризиса принимали правильное, тем более после его начала, правильное решение экономического характера. Поэтому кризис там, это кризис экономический, усугубленный кризисом элиты. А кризис в России... И, кстати, на Украине. Это глобальный кризис системы управления страной, которая доказала свою нежизнеспособность. Поэтому это действительно не экономический, не финансовый кризис. Это кризис самого государства. И если говорить об этом вот с позиции господина Петрова, то понятно, что экономический и финансовый кризис на Западе завершится, а кризис системы управления в России может завершиться последствиями губительными для самого российского государства и, естественно, для его граждан. И последствия эти будут беспрецедентны, я думаю, с точки зрения вообще всей столетней российской истории.
И тут вообще очень важная проблема, что как раз именно поэтому, допустим, в США не надо менять систему управления страной, а в России придется.
Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Вас, господа, дело в том, Виталий, что та ужасная картина, которую вы нарисовали, в Российской империи длилась не то, что 300 лет, а со времен еще, я извиняюсь за выражение, Долгорукова.
Это не выражение, это имя.
Да, совершенно верно.
Это имя великого князя Киевского.
Совершенно верно, но то, что он был долгорукий, это именно выражение.
Хорошо, все, браво, да.
Понимаете, дело в том, что вот, допустим, господин Колесников и господин Новопрудский, вообще говоря, не совсем понимают, о чем они говорят. Господин Колесников
это
говорит,
вообще что... журналистами случается, мы все не понимаем, что мы говорим. Да.
Господин Колесников говорит, что коммунисты все же оппозиция, но, говорит, имитационно. Это что ж такое? Это получается, это плюс, но это все-таки минус. Дело в том, что так называемые коммунистические партии в России просто не существуют. Это действительно имитационная партия. Эта партия является резервом главного командования путинской группировки. Эта партия поддерживает полностью внешнюю политику. Блестящий пример – поддержка всех агрессивных устремлений путинской группировки. Эта партия полностью поддерживает внутреннюю политику. Она полностью поддержала зажим демократии в России. Я имею в виду, прежде всего, фактически запрет неправительственных организаций и вытеснение из политического поля демократических партий. Эта партия поддерживает и социальную политику, потому что на словах она ее не поддерживает, а на деле она не провела ни одного мероприятия, не создала ни одного профсоюза, который бы реально противодействовал жуткой социальной политике, политике обеднения и уничтожения всех творческих сил нашего народа. Поэтому, господа, если мы на таком уровне будем теоретизировать, мы никогда ничего не сделаем. В частности, все вы трое в течение длительного времени активно агитировали за объединение демократических сил. Между прочим, мы прекрасно знали.
Я ни за что не агитировал. Перестань, почему все Виталий... трое? Но они агитировали обвинять их, а я тут при чем?
Нет, Виталий, вы тоже.
И он, и Андрей не агитировал.
Объединение демократических сил невозможно.
Как и Колесников, и Новопрудский.
Я не могу агитировать за объединение демократических сил в России. Я не гражданин России. Я не занимаюсь агитацией в России.
Ну, хорошо, хорошо, оставим вас в стороне. Но Новопрудский и Колесников были в этом смысле просто идеальными представителями власти. Они агитировали, чтобы Яблоко, реальная демократическая партия, объединилась с Союзом правых сил. А Союз правых сил – это агентура правительства в демократическом движении. И к чему мы в итоге пришли? Что Яблоко превратилось в абсолютно ничтожную партию, против которой направлены не только силы правительства, но в агитации против Яблока принимают участие и Новопрудский, и Колесников, и вся наша демократическая, так называемая, журналистика. И что вы хотите в этих условиях? Если мы будем агитировать против демократических партий, вы, демократические журналисты, что у нас в итоге будет?
Вы прямо, дух Григория Алексеевича Явлинского. Он сам мог ответить на все это, да? А вы агитировали против Яблока?
Нет, я не агитировал против
Яблока. Вы, Семен,
агитировали? Я вообще никогда, честно говоря, ничего не писал про партию Яблоко, хотя не считаю ее сильно демократической. Вот, в силу того, что она, например, у нее какое-то очень странное отношение, например, к частной собственности всегда было. Вот, потому что она...
Слушайте, а что плохого, с другой стороны, Валерий, в объединении демократических сил? Даже оппозиционных. Вот на Украине в 2004 году объединились совершенно различные оппозиционные силы.
Вот я, собственно, про это и говорил, что на самом деле надпартийная демократическая коалиция, более того, я в этом смысле даже, может быть, это не популярная точка зрения в России, но я даже ближе к Гарри Каспарову, который пытался вообще создать союз вообще совершенно разных политических сил, которые, ну, там вот поначалу вокруг того, чтобы поддерживать Конституцию. Потом, да, понятно, что с национал-социалистами нельзя заигрывать, слова тут нет, да. Но проблема стоит в том, что, к сожалению, да, но ситуация такая, что если вы хотите так или иначе легальным политическим путем и, главное, ненасильственно менять власть, то принципиально важно иметь некий союз, некую организацию людей, которые будут пытаться это делать политическим путем. То есть это совершенно нормальная вещь. Если другое дело, что никто не спорит, что там СПС, к сожалению, в общем, деградировал и заслуженно, к сожалению, завершилась вот тем, чем завершилась судьба этой партии. Вот. Но судьба Яблока в этом смысле тоже не слишком хороша, потому что Яблоко категорически не хотело ни с кем объединяться. Может быть, если бы Яблоко пыталось тоже создать такую коалицию, основанную на принципах и в том числе направленную против действующих порядков, то, опять же, их смены легальным путем, может быть, это было лучше для того, чтобы в стране происходило.
Чтобы продемонстрировать разномыслие в среде демократической журналистики...
Журналистика может быть либо демократической, либо никакой. Кстати, давайте не употреблять этот термин. Но как?
Я часто цитирую это выражение. Я продемонстрирую некоторые разногласия. Значит, я соглашусь и не соглашусь с Семеном в том смысле, что, безусловно, объединение демократических партий возможно только на основе демократии, не на основе либерализма. Сегодня такие реалии. Но как только происходит объединение на основе демократии, мы получаем Лимонова, который говорит о том, что нужно административно регулировать цены, что нужно национализировать нефтянку и так далее. Это как катастрофично абсолютно. То есть эта коалиция разваливается при гипотетическом приходе к власти немедленно, и тут же начинается, так сказать, полная дестабилизация. Что касается коммунистов, то партия это, конечно, имитационная, но ее социальная база пока очень пожилая и как бы сходящая уже, так сказать, со сцены, она пока еще реальная. Она реально протестная. Это беднейшие слои, это пожилые люди. Они поддерживают компартию, полагая, что эта партия реальная. А вот сама по себе партия, ее аппарат, ее верхушка, безусловно, это имитационная позиция. Здесь вот есть такая... Все гораздо более сложно, чем представляется многим слушателям.
Нет, я думаю, что, кстати, во многих своих соображениях Валерий, безусловно, прав. Тут как бы нет сомнений. Но и дело в том, что вам его анализ основывается все-таки на ситуации в докризисный период. Ведь все очень быстро меняется в эпоху экономических потрясений. Вот вы сравнивали ситуацию с войной. Генерал Власов, я не хочу проводить никаких параллелей, он был гораздо в большей степени сталинским генералом, чем Зюганов путинский генерал. Но тем не менее, вот и для него, и для многих других советских офицеров то, что происходило в 41-м году, было временем принятия различных решений, отнюдь не всегда правильных, отнюдь не всегда моральных и нравственных, но совершенно не тех, которых от них ожидали. То есть человек ожидает, что он застрелится, а он возглавляет альтернативную армию, связанную с вермахтом. Да? Ну, какой еще нужен пример для доказания того, что эпоха потрясения – это эпоха особых испытаний совершенно для людей? Я уже не говорю о политических силах. Игорь из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, я скорее вот к ведущему, к Виталию, хотел бы обратиться. Вы в последнее время все-таки вели программу чаще всего из Киева. Знаете, вот я в них слышал как-то мучительную попытку ответить на вопросы, которые вы задавали. Сегодняшняя ваша программа из Москвы, я слышу мучительную попытку поставить вопрос. Вот просто вопрос, он как-то начинает ускользать, и вот сейчас попытка вернуться к первоначальному, так что у нас с коммунистами? И опять ответа нет, опять появляются какие-то другие вопросы. Это одна, как бы, позиция. А вторая, знаете, в Украине не так все хорошо и с экономикой, и вообще как бы...
Кто-то говорил, что там хорошо?
Нет, подождите, я хотел закончить. Дело все в том, что все-таки, вот когда идет программа с Украины, ну, приглашенные люди, ну, пытаются хотя бы как-то шутить. Тут просто полная брутальность, безысходность, очень все серьезно, а не то, что ответы на вопрос, вопрос-то не сформулирован.
Люди на Украине шутят, потому что они гораздо свободнее в проявлениях своих политических возможностей. Мы тоже здесь лет 10 назад шутили. А теперь не так смешно, просто как вам кажется.
Нет, я как раз не сомневаюсь, что да, ну, что будут анекдоты про кризис гораздо более смешные, там, чем новые буквы русского алфавита, которые соединяют буквы П и С, да, и так далее. Вот, то есть, как раз, безусловно, народная молва, значит, да, которая, между прочим, рассказывала анекдоты про банки, но не рассказывала анекдоты там или про, значит, офисный планктон, и пока не рассказывала анекдоты про массовое обнищание. Про массовое обнищание гораздо тяжелее сочинять анекдоты. Вот, на самом-то деле, потому что действительно это касается огромного количества людей. И да, мир вообще уцелел, да, потому что смеялся, как известно. Так что, безусловно, поводов для смеха в этом смысле у нас будет много, можно не сомневаться.
Анекдоты, кстати, очень много анекдотов. Вот есть чисто экономические анекдоты про L-образный кризис, про W-образный, в России G-образный кризис.
Нет, я просто думаю, что слушатель имеет в виду, что украинские участники беседы, они относятся к происходящему с определенной долей оптимизма. Ну, во-первых, это отнюдь не показатель реалистичности, между прочим, оптимизм. А во-вторых, я еще раз говорю, но это связано с тем, что даже украинские там журналисты, я не говорю уже политикам, они находятся все время в процессе борьбы. Они не могут позволить себе быть пессимистами, потому что они тогда, как бы, пессимистами оказывается та политическая сила, которую они представляют. Поэтому там все необыкновенно оптимистичны. Помимо, кстати говоря, вот президента Ющенко в сегодняшнем послании, он не был оптимистичным. Вот, но это тоже говорит о многом.
Ну, вот, кстати, я так очень своеобразно отношусь к результатам исследований ВЦИОМа по разным причинам. Но вот было одно исследование сравнительное. Белорусские социологи, российские в лице ВЦИОМа, украинские, исследовали отношение к кризису. А если огрубленно говорить, Россия посередине, в Беларуси ни до кого еще толком не дошло ничего, так сказать, то ли в силу особенностей национальных, то ли там в силу, так сказать, информационной среды. А на Украине ощущение полного конца. Вот судя по этому
исследованию, да, мы недавно проводили программу на эту тему, как раз другое исследование было, другого социологического центра, где было видно, что украинское население, во-первых, считает, что наступает полный крах, а во-вторых, полностью не доверяет власти. Да. Российское население власти доверяет и уверено, что оно страну выведет из кризиса. А с другой стороны, украинское население, то есть российское население уверено, что ничего страшного не будет. Ну, так вот ответьте мне на вопрос, у кого из этих государств больше шансов выжить при таком настроении?
Ну, мне кажется, от настроения не зависит, вот, степень выживания все равно. Но тут ведь очень важная вещь, что если не считать частной человеческой жизни, которая, понятно, что конечно, вот, то ведь государство, что бы там ни происходило, крах государства ведь тоже не означает то, что вот все прекращается. То есть понятно, что, да, там, в худшем случае, да, там, как говорил Гофман, для государства не может случиться ничего хуже, чем перестать существовать вовсе, да? Ну, в общем, совсем оно не перестает существовать. То есть весь вопрос только в том, до какой степени, да, какую цену в очередной раз, какое количество людей заплатит за то, что не понимает реальности.
Филипп Николаевич из Москвы, здрасте.
Добрый день. Прошу простить, значит, я внимательно слушаю. Меня в первую очередь вот что прельщает. То, что касается нашего любимого Радио Свобода. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Статья 29 Конституции Российской Федерации.
Угу. И значит, что?
Исходя из этого, хочу высказать в отношении нашей любимой яблочной стратегии. Ударом по яблоку был вопрос тогда, когда Болдырев ушел из нее. Потом, значит, Лукин ушел, значит, и когда остались, конечно, я не меньше уважаю Иваненко на уровне Явлинского, но почему-то он в последнее время не виден, не слышен, и как-то его забыли. А я считаю, вот такой, как Иваненко, и должен быть президентом всех россиян, во всяком случае, если бы кого-то избирали бы, я бы за него голосовал бы. Вот я на этом остановлюсь.
Да, понятно, Филипп Николаевич. По крайней мере, это говорит о том, что политический процесс в России мог бы присутствовать. У людей есть разные взгляды. Кто-то считает, что Яблоко могло бы быть такой демократической партией. Кто-то, что Союз правых сил. Тут вопрос в том, чтобы люди читали партийные программы, интересовались, что партия предлагает. Ничего в виде этого, к сожалению, нет. Мы не можем это все имитировать в радиоэфире, к сожалению. Вячеслав из Калужской области.
Добрый день.
Здрасте.
Я хотел спросить гостей студии о таком политике Александре Бабакове. Он был
Бабакове.
Справедливой России. Александр Бабаков.
Но он Бабаков.
Или Бабаков.
Бабаков.
Был вторым человеком в родине. Еще он бизнесмен, он помогал ультралевой газете коммунистов. Это же все спектакль. И, а Лимонов это аппендикс у ЦК КПСС, как он может быть оппозицией? Если он начнет их тревожить, они его удалят, Зюганов съездит к нему на могилу, прочитает эпитафию и все.
Пожалуйста, это вы затронули тему Лимонова, вот, пожалуйста, ответьте, Вячеслав Семенович.
Интересно, как Бабаков. Это Сталин называл Байбакова Байбаков, вы помните, был, да?
Нет, не тем Лимонова, я отчасти затрагивал, да, но на самом-то деле ведь проблема стоит в том, что как бы парадоксально ни была устроена российская политическая жизнь, какие странные фигуры бы не всплывали во главе российского государства в его истории, но шансов на то, что Лимонов станет президентом России, нет никаких. Можно сделать совершенно твердый прогноз, что Эдуард Лимонов не будет президентом России. То есть, вот, и...
Это небольшое несчастье, кстати,
для России. Да, это небольшое несчастье для России, но ни при каких условиях вот он точно не будет президентом России.
Опять видите, каждый, кто нам звонит, хочет доказать то, что демократия в России имитационна. Мне кажется, мы это в первых строках нашего эфира уже отметили. Ну, надо теперь говорить о том, как строить неимитационную демократию. Раиса Николаевна из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Вот, знаете, вы сами себе очень противоречите.
В чем?
Я имею в виду компартию. Вот 15 или 20 лет нам говорят о том, что это партия пожилых. И всегда компартия занимает второе почетное место, серебро, при нечестных выборах. Как вас понимаете, что старые люди...
А в России стареющее население,
да,
Раиса Николаевна.
Кому они тогда повышают свой авторитет? За счет пожилых, которые никогда не умирают, что ли? Ну зачем вы говорите неправду, ну лукавите, что это старые павшие стариков там и прочих людей? За счет кого? Объясните мне, пожалуйста. Почему она все время второе место занимает? Везде, во всех выборах, обратите внимание, с 93-го по сей день.
Иногда и первая, Раиса Николаевна, она победила на выборах в законодательное собрание Тверской области, так что...
Ну, во-первых, да, с одной стороны, иногда первое, с другой стороны, не всегда второе, иногда второе ЛДПР занимало, вот. А с третьей стороны, просто очень важно смотреть, понятно, что, да, важна степень честности выборов, но важна также и та вещь, что, во-первых, Россия — это страна не просто людей стареющего населения, но и страна населения, где молодежь ходит на выборы в разы хуже, чем пожилые люди. И, наконец, ведь, опять же, результаты КПРФ в общем и целом, с поправкой, понятно, на нечестность, которую очень сложно вообще оценить, они все-таки падают в России.
Если посмотреть социологию, столбики голосования, да, такой длинный столбик — это «Единая Россия». Сильно ниже, где-то вот пятая часть этого столбика, начинается КПРФ. Чуть ниже, там, допустим, ЛДПР или наоборот. Поэтому, к сожалению, это правда.
Но, с другой стороны, понятно, что еще с 90-х годов власть всегда пыталась создать некую вот такую вот систему власти. Помните «Наш дом России», блок Ивана Рыбкина, начиная с этого примерно момента, которая должна была стать имитационной, просто у власти не получалось.
Ну, еще тоже очень важная вещь, что просто понятно, что есть часть людей, гораздо более молодых, которым вообще нравятся коммунистические идеи, которые полагают, что КПРФ может быть их выразителем. Это тоже совершенно, естественно, существует. Другое дело, что КПРФ, вот в этом случае, они должны разочароваться, КПРФ не будет выразителем коммунистических идей, потому что КПРФ — это организация, которая является партнером, младшим партнером власти.
Она должна радикализироваться, с одной стороны, она не может омолодиться, это движение в другую сторону, превращение в социал-демократическую партнеру, тоже другие люди. Она занимает довольно узкие сегменты в этом смысле, несмотря на свои вторые, третьи.
Речь идет именно об этой коммунистической партии, которая сейчас существует в России.
Поблагодарю Андрея Колесникова и Семена Новопроцкого за участие в нашей сегодняшней программе, которую провел Виталий Портников. Поблагодарю радиослушателя, продюсер Олег Львов. Прощаюсь с вами, уважаемые слушатели, и напоминаю, что сейчас вы послушаете «Американский час» следующей темы выпуска. 60-летие НАТО в историческом контексте. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Кинообозрение с Андреем Загданским. Музыкальная полка Соломона Волкова. И необыкновенные американцы Владимира Морозова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
55 лет назад СССР пытался вступить в НАТО.
Комментарии экспертов.
Олимпиус Инферно. Фильм, оказавшийся гораздо проще своего названия.
Право автора.
Экономист Михаил Бернштам пытается определить, кто из лидеров большой двадцатки левее других.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.